В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот вопрос, который действительно трудный, который вас затрудняет, который не дает вам обрести веру или затрудняет вас на вашем пути к вере. Добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно, ну, там будет, знаете, такая синяя полоска внизу, слушать эфир и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то также можно использовать этот же адрес. И я получу, тогда оно у меня полежит в ящике, ваш вопрос, я не отвечу. Добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите, как это сделать, если вы наберете, вот там большая красивая кнопка у нас на сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. И мы очень благодарны вам за вашу поддержку. Благодаря ей мы и вещаем. Вот у нас есть уже вопросы. Макс спрашивает. Интересует вопрос о происхождении души человека. Читал статью, там упоминается три версии о творении души. Предсуществование душ, непосредственное творение души Богом для каждого человека. Душа, как и тело, рождается от родителей. Первая версия сразу отбрасывается, так как не имеет обоснования в Священном Писании. Цитаты также не применяли эту версию. Вторая версия имеет нюанс в плане противоречия догмат о грехопадении, при котором была повреждена человеческая природа. И тело, и душа, и Господь не может сотворить испорченное. Все его творения хорошо и благо. В то же время вы часто упоминаете, что Бог творит каждого индивидуально, не штампует конвейером. И приводите стих из 138-го псалма «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей». Третья версия считается более приближенной к истине. Святой Макарий Египетский писал: «Отцы на земле рождают чад от своего естества, от тела и души своей. И в этом случае нет противоречия с догматом о грехопадении. Помогите разобраться в этом». Но действительно, теория предсуществования душ, она не находит себе опоры ни в Писании, ни в предании. Мы считаем, что, ну, в том же псалме «ты меня соткал». Не то, что я вот был где-то в другом месте, а ты меня вселил в это тело. А ты меня соткал в чреве матери моей. Ну и, кроме того, тут возникает проблема с отсутствием каких-либо воспоминаний о предполагаемом предсуществовании. И это делает всю доктрину предсуществования достаточно сложной в том плане, что человек как личность, он себя осознает благодаря своим воспоминаниям, благодаря переживанию личного самотождества. Если я существовал когда-то, но не имея об этом никаких воспоминаний, тут разрушается это личное преемство, и поэтому возникает вопрос, кто такой тогда я, потому что вот та же проблема, что с реинкарнацией, кстати. Поэтому предсуществование душ – это доктрина, которая, с одной стороны, не имеет оснований в Священном Писании, с другой стороны, она крайне затруднительно с философской точки зрения, не очень понятно, как бы мы могли сказать, что я предсуществовал, если я об этом ничего не помню и не сознаю. Непосредственное творение души Богом для каждого человека. А тут понимаете, какое дело? Все, что существует помимо Бога, есть Божие творение. То есть не существует каких-то автономных, независящих от Бога природных процессов. Поэтому мы можем говорить вот эти две доктрины, то, что душа и тело рождаются от родителей, и то, что они являются Божьим творением, они друг другу не противоречат. Творит ли Бог при этом что-то греховное? Нет, конечно. Но Бог действует в ситуации, уже порожденной грехопадением. То есть Бог творит и тело, и душу, но это творение происходит в ситуации, уже порожденной грехопадением. Бог не творит при этом ничего плохого или злого, но при этом, понимаете, зло – это не что-то наличествующее, это не что-то позитивное. Это дыра, это отсутствие, это поврежденность. Вот если, допустим, водопровод испортился, засорился, и вода еле-еле течет. Вода является благом. А засоренность водопровода мешает этому благу нормально нас достигать. Вот точно так же творение существования есть благо. Грех – это поврежденность в этом творении. И будучи повреждены грехом, мы остаемся благими Божьими творениями. То есть у святых отцов есть такое противопоставление природы и воли, что по природе все очень хорошо, даже сатана по природе хорош. Он является Божьим творением, и как тварная Божья природа, он хороший. Но у него злая, порочная, испорченная воля. Вот творение, оно всегда хорошее. Человеческая душа, сотворенная Богом, она всегда хороша. Но по природе своей. Но при этом воля может быть испорчена. И вот эта порча, она не является частью Божьего творения. Или как, представьте себе, не знаю, свет, который пробивается через очень грязное окно. Он, свет есть благо, но он пробивается через грязное окно вот это. Поэтому то, что мы сотворены Богом, наши души и тела, есть само по себе благо, это благо может быть умалено, искажено человеческим грехом. Поэтому я бы так сказал. Объясните, пожалуйста, момент с запретом, Олег пишет, длинных волос, ношение длинных волос для мужчин. Неужели Христу действительно важно, какой длины твои волосы? Или все-таки важен внутренний мотив ношения длинных волос? Мужчины с длинными волосами не обязательно склоняются к женственности или зациклены на красоте. Хожу в церковь, вижу, что на клиросе поет молодой человек с длинными волосами, то есть не священник. Вроде бы никто не против этого, но в разговоре со мной священник аргументирует этот запрет не временем, когда апостол Павел писал про это, а про то, что длинные волосы и стремление к красоте априори взаимосвязаны, и что после прихода ко Христу мужчина сострижет свои волосы. Я думаю, что это, понимаете, слова апостола Павла о том, что если мужчина растет волосы, это позор для него, они были связаны с тем, что вот мужчина, который отращивал волосы, за ними тщательно ухаживал, там забивал, в той культуре это было признаком гомосексуальности. Это было признаком того, что апостол в послании к Коринфянам называет малаки. То есть, ну вот, юноши, которые себя продают. Значит, и это такие длинные ухоженные волосы у мужчины в той культуре, в той эпохе. Они посылали определенный сигнал. Они производили вот такое впечатление. Как сейчас бы, ну вот не знаю, мужчина с подкрашенными глазами на нас бы производил несколько диковатое и неприятное впечатление. Потому что в нашей культуре это признак женственности однозначно. И вот апостол и говорит, что если мужчина отращивает волосы, это позор для него, потому что это в той культуре имело вот такой оттенок, имело такое вот значение. В нашей культуре это такого оттенка не имеет. То есть то, что мужчина носит длинные волосы, это ничего абсолютно не говорит нам о предпочтениях, это ничего не говорит о его там, личной жизни, это не имеет такого значения, которое имело во времена апостола Павла. То есть тут уместен общий принцип, что ты своим внешним видом никого не должен смущать, соблазнять или оскорблять. Вот твой внешний вид, он должен быть такой, чтобы никто об него не спотыкался. Чтобы никто там не делал необоснованных предположений. В наши дни длинные волосы, они, я не думаю, что они кого-то сильно шокируют. Другое дело, ну, я не очень понимаю, зачем их по такой жаре носить, но это не является грехом. Это не является чем-то, что вот в любом случае людей бы сильно запинало. По-моему, это вещь нравственно нейтральная вообще. Это не что-то важное в нашей культуре. Я думаю, она, скорее всего, ничего не означает в наше время. Ну, там, длинные-длинные. Вот это ничего не значит абсолютно. Поэтому я думаю, что в наше время это просто не важно. Другое дело, что если это кого-то начинает запинать, там, если кто-то вот считает, что это там в принципе плохо, ну и без разницы, понимаете, это в принципе не важно, но если кого-то это запинает, то лучше подстричься. Я бы так сказал. Но я не считаю, что вот это имеет большое нравственное значение. Апостол Павел это пишет в достаточно конкретном контексте. И смысл того, что он пишет, сводится к тому, что и мужчины, и женщины должны одеваться и стричься так, чтобы не подавать и соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. То есть если кто-то вот от этого соблазна там приходит, то не надо лучше так. Опять-таки, что людей приводит в соблазн, это может отличаться в разных культурах. Поэтому мне не кажется, что это принципиально важно. Так. У атеистов Александр пишет, новая тактика сейчас появилась. Они заявляют, что все свидетельства и проповедь апостолов о воскресшем Иисусе – это апокриф и выдумка от второго века. Если у нас какая-то серьезная внехристианская литература, доказывающая мученическую смерть апостолов, помогите ответить. Ну, значит, есть, например, такой атеист, ну, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Бартерман, и он, чем он приятен и интересен, тем, что мы можем посмотреть, а что у нас есть на уровне истории, что у нас есть не на уровне веры, а на уровне истории. И он пишет, что апостолы, свидетельство апостолов – это свидетельство реально учеников Иисуса. То есть это не что-то такое, что во втором веке появляется. Свидетельство о воскресении Иисуса Христа исходит от его непосредственных учеников. И с этим не спорят атеисты. Есть такие люди, как Бартерман или Герт Людеман. Это атеисты, библейские исследователи, и они спорят в том, что апостолы пережили некие видения, как они пишут, apparitions, то, что вот им привиделся, значит, Иисус, который их убедили в том, что он воскрес. При этом Эрман считает, и Людеман, что это галлюцинация у них, что вот там... Версия он такую выдвигает, что, ну вот, Петр, он очень мучился, ему было очень стыдно, что он 3 раза отрекся от Иисуса, он очень жаждал его увидеть, и он себя накрутил до того, что, наконец, ему в видении пришел Иисус и сказал, ладно, Петр, прощаю тебя, паси овец моих. И каким-то образом Петр внушил вот это явление воскресшего Иисуса всем остальным. Это, конечно, как объяснение не работает вообще никуда там по многим причинам. Но что интересно, неверующие исследователи Нового Завета не отрицают, что свидетельство о воскресении Иисуса Христа исходит от первых от его учеников. То есть не что-то, что потом придумали там поколение спустя. Христианство родилось из пламенной веры учеников в то, что Христос действительно воскрес. Вот тот Иисус, которого они знали лично. И с этим не спорят специалисты библейские. Поэтому они проделали очень хорошую работу, неверующие библеисты. Как они для нас создали, уточнили, скажем так, стартовые условия, что мы можем знать на уровне истории, что признает человек, который не верит в Иисуса как в Спасителя. Эрман он в своей книжке «А был ли Иисус?» он как раз подчеркивает, что он неверующий человек, и у него нет никакого интереса в том, чтобы Иисус существовал. Но он, как ученый, считает, что Иисус, несомненно, существовал. И что сообщение о его воскресении исходит от его непосредственных учеников. Другое дело, что он считает, что это какие-то глюки, там, галлюцинации. Он это связывает там, с явлениями Матери Божией в Лурде, что, мне кажется, совершенно по всем причинам неосновательной аналогии. Но факт тот, что он признает, как и другие неверующие исследователи, что провозглашение воскресения Иисуса исходит от тех людей, которые вот его знали непосредственно. Что касается внехристианской литературы, которая доказывала мученическую смерть апостолов, у нас есть сообщение о римские источники, в которых говорится, что римляне подвергали христиан преследованиям. Вот. Что касается смерти именно апостолов, то мы знаем об этой смерти именно от ранней церкви, естественно, потому что римляне, ну, были мало в этом заинтересованы. Их просто не интересовали конкретные имена. Но реальность того, что апостолы проповедовали воскресение Христа, подвергались за это гонениям, это никто не оспаривает, в том числе неверующие библеисты. Поэтому тут мы можем сослаться на неверующих исследователей Нового Завета и сказать нашим друзьям-атеистам, что посмотрите, тот же Эрман, тот же Людеман, они согласны, что сообщение о воскресении Иисуса исходит от людей, которые его знали лично. Ну вот, они про Петра говорят, что с ним галлюцинация случилась. Хотя, конечно, там, ну, это никакие ворота не лезет, потому что в древнем мире, например, людям являлись призраки. Чтобы тебе явился призрак усопшего друга, это вполне возможно. И это ничего не меняет в картине мира. Ну, хорошо, тебе явился твой убитый друг и сказал, что ты прощен, все нормально. Прекрасно. Но из этого никак не следует проповеди апостолов. Потому что призраки являлись и раньше, они могли являться. В античном мире это было нормально. Никто бы не стал проповедовать, что он воскрес из мертвых и за это страдать. Просто бы сказали, да, явился призрак. Бывает. Это бы ничего не поменяло в картине мира. Но картина мира апостолов, она радикально поменялась. И вот для того, чтобы она таким образом изменилась, нужно именно воскресение. Семен, вы на самом деле не понимаете, что люди субъективно определяют, что правильно, а что нет. Что большая группа людей на полном серьезе нам ответит, что игра в танчики – это более осмысленно, чем работа хирурга. Мы можем сказать, что они правы лишь из наших субъективных или коллективно-субъективных предпочтений. А это делает тогда любой разговор о ценностях бессмысленным. Понимаете, в чем проблема? Наш язык, он отражает наш опыт. Когда я читаю атеистов, которые критикуют христианскую веру, они постоянно предъявляют претензии. Они постоянно говорят, что христиане не правы, что они нравственно предосудительно себя ведут. Они люди плохие, они вот достойны осуждения, на них надо пальцем показывать. Но если не существует объективного нравственного стандарта, это просто полная бессмыслица. Это как если бы я сказал, там, мне не нравится, там, не знаю, творчество Филиппа Киркорова. Ну, не нравится и не нравится. Это не делает его виноватым. Это совершенно не обязан мне нравиться. Это не делает его плохим человеком. Это не делает его поведение предосудительным. Он имеет полное право мне не нравиться. Утверждение типа «они плохие», «они достойны порицания», «они достойны осуждения» возможно только в том случае, если есть некое объективное добро и зло, которое от нас не зависит, не зависит от каких-то моих предпочтений. Что касается того, что группа людей ответит, что игра в танчики – это более осмысленно, чем работа хирурга. Но при этом для любого обычного, среднего, неиспорченного человека будет очевидно, что они не правы. У нас есть нравственное чувство, которое нам говорит, что спасать человеческие жизни – это гораздо более достойное времяпрепровождение, чем играть в танчики. И более того, сами атеисты не могут с этого слезть, потому что любая атеистическая риторика, она строится на том, что религия мешает человеку достичь какого-то блага, что существует какое-то благо, истина, научное познание, там, справедливо устроенное общество, которого религия мешает достичь. Для того, чтобы бронить религию, нужно исходить из того, что в человеческой жизни есть смысл, и религия ему как-то мешает. Потому что если нет никакой разницы, ну хорошо, Коля делает операции, Петя играет в танчики, Дима ходит в церковь. Они все занимаются одинаково бессмысленным делом. А почему, какой смысл говорить о том, что кто-то один прав, а кто-то не прав? Зачем, какой смысл обрушиваться на Диму за то, что он ходит в церковь? Все человеческие действия получаются одинаково бессмысленные, поэтому любая критика теряет смысл. Но атеисты не могут отказаться от критики религии, а следовательно, они неизбежно апеллируют к какому-то общему моральному стандарту. Станислав, так называемые неизменные законы природы позволяют многообразие свойств элементарных частиц, химических элементов и веществ, а также свойств биологических видов. Почему, по-вашему, эти же самые законы не могут позволить биологическим видам сознания и мышления. Назовите фамилии философов, которые ставят возникновение сознания и мышления как таковых в зависимости от свободы воли. Я такого философского дискурса не знаю. Ну, Джон Сёрль, например, он сам атеист и материалист, но он видит проблему. Он говорит, что мы не знаем, куда нам девать свободу воли, с одной стороны, потому что она невозможна в материалистической вселенной. А с другой стороны, мы не можем от нее отказаться, потому что само отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Ну, он там приводит пример. Человек приходит в ресторан, у него спрашивают, вам телятину или стейк? Он говорит, ой, я детерминист. Пусть будет то, что будет. Я подожду, пока безличный природный процесс в коре моего головного мозга примет решение. Но сказать так, значит тоже принять решение. Мы не можем уйти от того факта, что у нас есть свободная воля. И сознание и мышление, оно не может существовать вне свободной воли. Вне свободной воли не может существовать никакой обмен аргументами, поскольку вы можете обращаться с аргументацией только к существу, у которого есть свобода воли. Что человек может принять решение рассмотреть ваши аргументы. Человек может принять решение изменить свою позицию под влиянием ваших аргументов. Если в голове у человека происходит просто некий очень сложный электрохимический процесс, воздействует на него аргументами бессмысленно. Так. Младоземельный, Александр, младоземельные креационисты в недавней беседе уперлись, что существует какое-то учение о церкви номер 19, где сказано, что христианин обязан верить в молодую землю и буквальность бытия, иначе он не христианин. Это правда? Большинство христиан, которые вообще об этом вопросе задумываются, не верят в молодую землю. В крупнейшая христианская община мира, католическая церковь, там есть ряд энциклик пап, которые допускают теорию эволюции. Другое дело, что ситуация, когда человек говорит, вот Вот конкретно мое толкование Писания, это критерий того, кто такой христианин, там все остальные не христиане. Вообще, ну, это бывает. Это бывает. Это мы унаследовали от наших старших братьев иудеев. У нас всегда споры. И это нормально. Это нормально. У нас есть богатая традиция споров и препирательств. Но говорить о том, что христианин обязан верить там, в молодую землю, я не вижу таких оснований где-либо. И большинство христиан, которые вообще этот вопрос как-то обдумывают, не верят в молодую землю, потому что библейские основания шаткие достаточно. Как люди приходят к убеждению в молодой земле, они там складывают длительность жизни библейских поколений. Это очень сомнительная методика с самого начала. А что касается мира, в котором мы живем, то ему явно не 6 тысяч лет. И об этом говорит очень много отраслей знания. Миру не 6 тысяч лет. Явно и Библия не требует, чтобы ему было 6 тысяч лет. Есть, ну вот, есть масса грамотных достаточно христиан. Ну вот можете почитать Фрэнсис Коллинз, это генетик, он директор Национального института здоровья в Штатах, был директором проекта расшифровки генома человека, он верующий христианин, у него есть книжка, в оригинале там Language of God, у нас перевели как «Доказательство Бога». Она вообще лежит в сети. Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». Вот можно почитать. Феодосий Добжанский. Ну, Добжанского, по-моему, не переводили. У него есть англоязычные эссе «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution». Простите мое произношение. Но вот Феодосий Добжанский, он тоже эволюционист, он верит в то, что Земля это миллиарды лет, он христианин. Есть очень хороший апологет и философ Вильям Лейн Крейг. У него тоже очень хорошая, очень взвешенная позиция. Поэтому говорить о том, что Земле 6 тысяч лет, кто так не верит, тот не христианин, можно, но тогда с кем вы останетесь? Вообще, есть, я абсолютно убежден, что христианство истинно, но мне самому было бы очень трудно поверить в то, что тигр до грехопадения был травоядным. Потому что тигр, у него клыки, у него пищеварительный тракт, у него опорно-двигательный аппарат. Он заточен абсолютно под его место в экосистеме, он хищный зверь, он мясом питается. Говорит, что до грехопадения тигр был вот такой вот с клыками и всем остальным, и ел одну лишь травку, ну, мне это представляется затруднительным. И к тому же он был бессмертным, потому что вот животные начали помирать только после грехопадения. Мне это кажется чрезвычайной натяжкой, и натяжкой абсолютно ненужной, потому что я не считаю, что Библия учит чему-то ни было подобного. Поэтому желание вот сказать, что кто не разделяет конкретно моей точки зрения, тот там страшный еретик, но это у нас обычно. В этом ничего необычного нет. Но большинство христиан, которые вообще этот вопрос как-то обдумывают, они спокойно себе признают, что нет земли не 6 тысяч. И это совершенно нормально и ничем нам не мешает. Александр, вы вот говорите, что проблему сознания не получится решить научно, это философский вопрос. Если, например, в будущем смогут оживить мертвого человека или создадут искусственный интеллект, не отличающийся от нашего, испытывающий субъективный опыт, как в фильме «200-летний человек», разве это не докажет, что сознание лишь физический процесс? Вы знаете, пока что, значит, успехи реаниматологии, они породили обратный совершенно эффект. То есть у нас есть околосмертный опыт, когда людей начали вытаскивать там буквально с того света. Какая-то часть из этих людей, ну там порядка 10%, далеко не все, начинают сообщать, что они видели свое тело со стороны. и что они пережили вот опыт исхода души из тела, опыт пребывания в духовном мире, то есть когда наш нынешний уровень воскресения мертвых, вот, ну как, полумертвых, скажем так, людей, которых уже остановилось сердце, он говорит о том, что сознание существует вне тела. А что касается искусственного интеллекта, то понимаете, в чем дело? Искусственный интеллект – это алгоритмическая… Любой компьютер – это алгоритмическая машина. Любой, каким бы он ни был сложным, каким бы он ни был мощным, какие бы в нем программы ни крутились, это алгоритмическая машина. Алгоритм – это последовательность действий. Вот. При этом, да, там эти алгоритмы могут быть очень сложными, они могут ветвиться, они могут сами себя переписывать, они могут приходить в такое состояние, что самим программистам не очень понятно, что там у них сварилось. Но алгоритм остается алгоритмом. Сознание не алгоритмично. Сознание – это субъективное переживание от первого лица. Это то, что по-латыни называется квалия. Каково оно? Ну, вот, к примеру, вы поели какое-то экзотическое блюдо. У вас есть ощущение этого блюда на языке. Но вы не можете его передать. Вы можете пытаться его описать, прибегая к аналогиям. Но это похоже, знаете, там, на соленые яблоки. Но вы не можете передать сам вкус. Вы не можете передать ваше переживание там, от музыки, например. Потому что оно субъективно. У вас другой человек, он переживет что-то другое. Вы не можете напрямую поделиться этим субъективным опытом. Вы не можете его изложить на языке алгоритмов. И поэтому сознание, как субъективный опыт, оно не алгоритмизируется. И поэтому искусственный интеллект, который алгоритмичен, он не может воспроизвести сознание. Он может его имитировать, это да, но не обладает ничем похожим на субъективный опыт или понимание. Я не исключаю, что мы создадим искусственный интеллект, который будет неотличим от человека. Что вы не поймете, с кем вы вообще общаетесь. Пока до этого далеко. Но, допустим, мы создадим, но все равно это будет имитация. Это будет нечто, имитирующее человека, но в принципе лишенное сознания, потому что сознание не алгоритмично, а искусственный интеллект, любой компьютер, он алгоритмичен, это алгоритмическая машина. Что касается, там есть ряд причин философских, по которым сознание не может быть физическим процессом. Физический процесс, он полностью описуем на языке физики и химии. У сознания есть опыт от первого лица, есть известный мысленный эксперимент, который предлагает философ Томас Нагель, он сам атеист, но вот у него есть такой мысленный эксперимент, каково быть летучей мышью. Летучие мыши, у них есть такой орган чувств, как эхолоты. Мыши, они испускают сигналы ультразвуковые, и они ловят их отражение от стенок пещеры, и они ориентируются, вот, используя этот эхолот. У нас ни малейшего представления, каково это ориентироваться в пространстве при помощи эхолота. И даже если мы полностью исследуем, как работает мозг летучей мыши, у нас будут все данные о том, как сигнал от нейронов идет в мозг, как он там обрабатывается. У нас не будет вот этого переживания от первого лица. Мы все равно не будем знать, каково это. Вот сознание – это вот именно каково это кваля, это опыт, переживаемый от первого лица. И вот никакая сколь угодно сложная алгоритмическая машина, она не может это сознание воспроизвести в принципе, потому что сознание не алгоритмизируется. Можете прокомментировать облеты на вертолете с иконой вокруг города во времена ковида? Разве это как-то относится к христианству? Больше похоже на какой-то обряд в ожидании чудес. Ну, молитва, она может принимать разные формы. То есть люди могут по-разному молиться Богу. В том числе люди могут совершать скажем, молитвенные шествия. Люди могут совершать, да, там, молитвенные облеты с иконой. Хотя тут важно, конечно, чтобы это было именно акт молитвы, там, а не попытка магии. Но в принципе, то как молитва, это может существовать. То есть человек может вот таким образом молиться. Это, я не думаю, что вот это что-то, вот в любом случае чистая магия. Там есть опасность соскальзывания в какую-то магию. Опасность существенная, но это не значит, что это магия в любом случае. Александр, можно ли с точки зрения христианства определить больного психически ребенка в специальное учреждение, или это крест родителей, и его нужно нести? Будет гораздо, гораздо лучше, более достойный, более угодно Богу, если родители будут заботиться об этом ребенке, и если он будет пребывать в общении со своими родителями. Потому что все-таки хорошее учреждение с добросовестными работниками – это все-таки не семья. И надо искать помощи у Бога, надо искать помощи у людей. И нужно стремиться к тому, чтобы ребенок все-таки оставался в семье. И, конечно, это подвиг. Подвиг очень тяжелый, очень серьезный подвиг. Поэтому нужно искать помощи все время. У Бога и у людей. Но гораздо лучше, если он остается в семье. Ну, не смогли понести, не смогли. Но надо понимать, что лучше, что более угодно Богу. Более угодно Богу об этом ребенке заботиться. И я знаю семьи, где вот так и делают, где действительно родился очень больной ребенок, и где родители его приняли, о нем заботятся, он растет вместе со своими братьями и сестрами. И это хорошие любящие семьи. Поэтому тут важно искать помощи, искать поддержки, искать общение с другими семьями, которые оказались в похожей ситуации. Поэтому лучше, более угодно Богу, все-таки его сохранить в семье. Вас спросили в прошлый раз не о бессмертии до грехопадения, а о детской онкологии, как о части замысла Творца. Вы бы для своих детей создали мир с болезнями, вирусами, природными катастрофами. Значит, Бог не создал мир с болезнями, вирусами, природными катастрофами для человека. Человек вверг себя в грех. Бог создал человека для бессмертия. Человек должен был пребывать в общении с Богом и иметь вот это бессмертие, жизнь вечную блаженную. Но человек провалил это дело в результате первородного греха. И теперь мы не спали назад, мы не спали в животный мир, и мы разделяем все бедствия, которые мы на себя навлекли, грехопадение. То есть вообще христианство говорит о том, что мир находится в падшем состоянии. Его положение дела, оно глубоко недолжное. Вот. Бог такого состояния для своего мира не хотел. Мир находится в состоянии, вызванном человеческим грехом. Так. Игра в танчики будет для них более осмысленной, пока у них родственники не заберутся с инфарктом. Тогда для них более осмысленной станет профессия врача. Ну, действительно, разговоры о том, что нет, что одинаковый смысл в игре в танчики и в работе врача, ну, до тех пор, пока это никак, до тех пор, пока это остается интеллектуальной игрой. А так, я думаю, абсолютное большинство атеистов спокойно согласится, что да, врач делает нечто более важное и осмысленное, чем игрок в танчики. Христианство разделяет людей на спасенных и погибших. Возможно ли преодоление такой дуальности? Значит, ну как вам сказать, если у человека есть свободный выбор, то человек может выбирать то или другое. Как можно преодолеть разделение, если не отнимать у человека свободный выбор? Мы сами определяем себя в ту или в другую сторону. Поэтому мы не можем сделать так, чтобы у человека был выбор, но у него не было последствий. Поэтому, если человек призван к отношениям с Богом, он может эти отношения выбрать или не выбрать. Так, а что вы думаете о недавнем скандале с... Не буду, значит, имя человека приводить. Ну, вот один, значит, христианский епископ, он попался на неком явном грехе. Это стало известно и растиражировано. Ну, и, знаете, люди впадают в грехи, в том числе епископы. Такова человеческая природа, которая глубоко повреждена грехом. И тут важно избежать, как вам сказать, того, как это потом люди эксплуатируют, вот этот факт чужого греха. Как вам сказать, вот если человек, который пропагандирует трезвость и выступает против пьянства и сильно обличает рекламу спиртного, вот если такого человека нашли пьяным в канаве, то, конечно, это его дисквалифицирует, но это не делает алкоголь чем-то полезным. То есть это не опровергает медицинских данных, согласно которым пить все-таки вредно. То есть если у нас, не знаю, я видел, например, ситуацию, когда я сам был в ситуации, когда откровенно полный врач советовал мне похудеть. Я же не стал говорить, а что ты мне советуешь похудеть? Ты на себя посмотри. У тебя там тоже явно ты не тростиночка. А, нет, может, там ей тоже стоит похудеть. Ну, так и мне тоже стоит похудеть. Ее совет, он не перестает быть истинным и ценным от того, что она сама ему вот не может последовать. Мне действительно стоит похудеть, даже если мне этот совет дает врач, который тоже вот стоит. А точно так же, если человек, ну, впал в грех, ну что же, это его личный грех. Истина от этого не меняется совершенно. Это как, знаете, возвращаясь к аналогии с пьянством, если человек, который проповедовал против пьянства, напился, но это не, алкоголь от этого не только не перестает быть чем-то вредным, это наоборот подчеркивается коварство и вредность этого, значит, вещества. Когда люди говорят, о, отлично, теперь-то мы на радостях напьемся, потому что, да, вот эти трезвенники, это они все лицемеры, да, они все, небось, бухают там потихонечку, а потом, значит, как-то это вскрывается. Нет, мы же воздерживаемся от пьянства не потому, что нам это кто-то запретил, а потому что это объективно вредно, это объективно разрушительно, это объективно губительно для здоровья, и это очень глупо делать. Поэтому, если человек впал в грех, ну, очень грустно, это очень печально все и весьма прискорбно, но это же не делает сам грех чем-то хорошим, чем-то таким, к чему следовало бы стремиться. Грех, он остается грехом, это объективная вещь, точно так же, как пьянство. Он объективно рушит печень совершенно независимо от того, кто что об этом говорит, достойные ли доверия они люди. Точно так же грех, он объективно разрушает человека совершенно независимо от того, насколько хорошие люди там, проповедники. Почему христиане так негативно относятся к практике рейки? Разве плохо оказывать людям помощь? Лечить их от болезней. Ну, это обычная, в общем-то, практика рейки, и Библия негативно относится ко всем оккультным практикам. А что касается предполагаемой помощи людям, то, понимаете, если бы это работало, это было бы в любой поликлинике. Работающие методы помощи, они немедленно используются, они немедленно становятся частью официальной медицины. Если какой-то метод лечения не был подхвачен официальной медициной, одна причина – это не работает. У нас огромные средства тратятся на разработку новых методов лечения, новых лекарств. Сидят ученые годами, ищут лекарства от рака. Немножечко продвигаются, чего-то находят. И тут оказывается, тут приходят разного рода оккультные целители и говорят, а мы тут вообще рак руками разводим. Молодцы, но тогда это нужно срочно использовать, это нужно срочно как-то внедрять в промышленных масштабах. Ну, это не работает. То есть вот все эти оккультные методы целительства, они работают максимум на уровне плацебо, чтобы они помогали людям реально. Этого, увы, нет. Я знаю, что за многими людьми, которые практикуют такого рода целительство, что у них искреннее желание помочь людям, искреннее желание быть важными и полезными. То есть там есть бессовестные мошенники, конечно, которые все это практикуют, которые просто намеренно обманывают людей. Но есть те, кто верят, что они реально людям помогают, им хочется быть полезными. Это само все добрые намерения, но нужно разобраться, это действительно работает, действительно какую-то пользу приносит. Не на уровне плацебо, а на уровне вот проверяемых медицинских результатов. Я боюсь, что на уровне проверяемых медицинских результатов нет. И может быть эффект плацебо, да, вот когда человеку становится легче, потому что он верит, что ему оказали помощь. Человеку может стать легче просто от того, что с ним повозились, ему внимание оказали. Но вот на уровне каких-то проверяемых медицинских результатов, я боюсь, там ничего нету. И поэтому сама проблема, чтобы там церковь как-то воспрещала помогать людям, самой проблемы не возникает, потому что ну, там нет помощи людям. Если бы там была помощь людям, это было бы подхвачено и интегрировано в официальную медицину столетия назад. Потому что медики прилагают огромные усилия к тому, чтобы разработать какие-то методы лечения. Это сидят научные институты, этим занимаются. И если бы это можно было использовать для лечения людей, это бы давно использовали в любой клинике. Расскажите про шлем Бога, как опровергнуть. Это известный эксперимент, когда людям одевали на голову шлем, который создает небольшие магнитные поля, и люди якобы испытывали мистические переживания. Опровергнуто уже было, как вам сказать, ну, поищите Сергей Худиев «Шлем Бога». Объяснила ли наука духовный опыт, по-моему, так называется статья, поищите ее, писал об этом подробно, Сергей Худиев «Шлем Бога». Просто есть исследования группы шведских ученых, которые взяли тот же самый «Шлем Бога», но они не стали говорить людям, что они должны пережить. То есть, так называемое двойное слепое, что они испытуемый, не экспериментатор, не знали, включен ли шлем. Не испытуемый, не экспериментатор не знали, какой эффект должен шлем произвести. А потом просто у людей опрашивали об их переживаниях. И вот оказалось, что если люди не знают заранее, что это шлем Бога, что они должны пережить мистический опыт, ничего не переживают. То есть переживания людей со шлемом Бога были вызваны самовнушением. Человек входил в эту экспериментаторскую кабинку и надевал этот шлем, уже зная, что он должен пережить. Ну и, соответственно, какая-то часть людей, внушаемая, она переживала то, что они ожидали. Когда шведские исследователи сделали так, что люди не знают заранее, что от них ожидается пережить, но весь эффект пропал. То есть оказалось, что шлем Бога – это просто дутая абсолютно сенсация. К сожалению, ее до сих пор носят по интернету, а вот о том, что это уже давно и вполне научно опровергнуто, увы, информация распространяется не так широко. Но вы можете, я думаю, если вы погуглите Сергей Худеев «Шлем Бога» или объяснил ли наука духовный опыт, это статья на Азбуке Веры лежит, там подробно все рассмотрено. Но я должен поблагодарить вас всех за ваши вопросы, за ваше внимание. Спасибо, с вами всегда очень интересно. Но я боюсь, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я должен уже с вами прощаться. До свидания, всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.